Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Вы слушаете «Цитаты свободы», программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Сталин – наш терминатор», «Суд над Раджабовым» и «Похищение Шевединова». В конце прошедшей недели сталинисты традиционно отпраздновали день рождения своего кумира. В этом году он считается юбилейным, 140-м, хотя на самом деле Иосиф Джугашвили родился на год раньше, чем принято было писать в советских энциклопедиях. Алексей Шабуров.
Нынешнее празднование 140-летия Сталина – лучшее доказательство того, что Сталин стал воображаемой фигурой, имеющей мало отношения к реальному человеку. Ведь реальный человек Сталин родился не 140, а 141 год назад, в 1878 году. Но это никого особо не интересует. Как никого не интересует, каким он был на самом деле. Все выдумывают своего Сталина, а потом поклоняются ему или ненавидят.
Как обычно, к могиле Сталина на Красной площади принесли множество кроваво-красных гвоздик. Артем Рундерев.
Что там? Опять советские левые во главе с Зюгановым возлагали цветы к бюсту усатой сволочи? Надеюсь, цветы освящены, и должная молитва при возложении их прочитана, иначе усатая сволочь же не воскреснет никогда.
Кирилл Шулика.
Радует одно – возраст участников. Значит, фильм «Дудя» про Колыму был не зря, и не в смысле того, что он представлял из себя какую-то агитку, а в том, что он попал в аудиторию, потому что вот этот вымирающий советский вид людей говорит всегда, что им на смену на могилу Гуталинчика будет приходить молодежь.
Но в этом году по случаю юбилея торжественные мероприятия не ограничились возложением цветов. Максим Мирович.
Илон Маск запустил вторую партию из 60 спутников для глобального интернета. В Волгограде открыли памятник Сталину. Это даже не новости из разных стран. Это новости из разных цивилизаций.
В целом, в ряде российских городов прошли праздничные акции и пикеты, а в Нижегородской области на одном из зданий растянули огромный баннер с портретом Сталина в виде терминатора и надписью «I'll be back». На фоне этого баннера записал видео поздравления лидер движения «За новый социализм» известный сталинист Николай Платошкин.
Да, и тем, кто сейчас у власти, кто предпочитает обычно английский язык вместо русского, и английские места, англоговорящие вместо русских, вот вам, выражаясь вашим языком, уважаемые господа, месседж. I'll be back. Иосиф Виссарионович еще вернется. Вернется в виде нового социалистического правительства, которое наконец-то выведет нашу страну на путь нормального гуманистического социального развития.
Поздравительные посты множились и в соцсетях. Одним из них поделился на своей странице в Фейсбуке сын Иосифа Бродского, Андрей Басманов. Автор поста – Макс Шевцов.
Сегодня я не стану перечислять все достижения, достигнутые при его правлении, но тот факт, что современные буржуи никак не могут окончательно разворовать сталинское наследие после государственного антинародного переворота, говорит только об одном. Сталинский задел на развитие народного строя был просто безграничным. Сегодня его день рождения, с чем я и поздравляю всех нас. На его фоне все остальные исторические фигуры, возникшие после его смерти и стоявшие у руля нашего государства, выглядят бледными пигмеями. Вечная память этому настоящему государственному деятелю всех времен и народов.
На странице Басманова можно увидеть и другие подобные посты. Он расшарил колонку о юбилее Сталина из «Комсомольской правды» и пост с хвалебным портретом генералиссимуса. Борис Цейтлин.
Сын Бродского оказался сталинистом, богема в шоке, а, по-моему, это психология. Он же безотцовщина, а Коба ему как отец.
Поэтесса Ольга Седокова цитирует по такому случаю Пригова.
Вот и снова Дмитрий Александрович. Они нас так уже не любят, как Сталин нас любил. Они нас так уже не губят, как Сталин нас губил. Без ласки его почти женской, жестокости его мужской, мы скоро скуки от блаженства, как какой-нибудь американец не сможем отличить с тобой.
Многие гадают, почему фигура тирана до сих пор остается настолько привлекательной для россиян. Егор Холмогоров.
Любовь к Сталину широких масс – это прежде всего любовь к пугалу. Большое количество людей, которые, как заведенные, повторяют про то, что нужен новый 37-й, не думают, конечно, что за ними придут в первую очередь. Не помнят они, разумеется, и того, что до 1937-го были два десятилетия Красного террора, когда убивали академиков, профессоров, священников, офицеров. Именно этот отрицательный отбор и обрек нас на нынешнюю элиту. Они воображают, что карающая рука обрушится прежде всего на нынешнее начальство, коррумпированное, бездарное, трусливое и своекорыстное. Не говоря уж о том, что перед нами классический образец рабской психологии. Радость не в том, чтобы быть свободным, а в том, чтобы твой жестокий надсмотрщик был таким же рабом, и его могли бы так же убить, как и тебя. Перед нами еще и оптическая ошибка. Сегодняшние нары до отказа наполнены бывшими министрами, депутатами, генералами, губернаторами. Это вообще стало очень опасной должностью. Однако любые подобные наказания не считываются массовым сознанием в качестве правильного 37-го года. Эти сидельцы воспринимаются как жертвы клановых разборок внутри элиты. Но те представители большевистской элиты, кто был убит в 1937 году, точно так же были жертвами клановых войн, доносов и личной вражды.
Алексей Захаров.
Сталин был исчадием ада, социопатом из всех человеческих эмоций, ведавшим лишь страх, не знавшим ни дружбы, ни любви и ни во что не ценившим человеческую жизнь. При этом он обладал памятью, работоспособностью и проницательностью, всеми качествами, необходимыми, чтобы держать свое окружение и страну в страхе и повиновении. Именно он уничтожил русское крестьянство, которое ненавидел, целясь по тем, кто пользовался наибольшим уважением, наиболее успешным землевладельцам, священникам. Несколько миллионов погибших в ходе коллективизации, в ссылках, лагерях, почти миллион расстрелянных – это все он. Голод, сгубивший еще миллионы в Казахстане, России и Украине – тоже он. Погубленный цвет нации, ученые, военные, духовенство, интеллигенция – все он. Страх, въевшийся под кожу десяткам миллионов – «Тише, ты что говоришь?» Это он. Бессмысленные жертвы. Результат того, что человеческая жизнь имела нулевой приоритет в системе принятия решений, которые он возглавлял, а страх и подозрительность были возведены в абсолют. Современный культ Сталина мерзок тем, что вынуждает его последователей, быть может, движимых поисками справедливости, все это оправдывать. Если вождь непогрешим, как Папа Римский, то все эти преступления должны были иметь смысл, который необходимо отыскать. Как следствие, напрашивается вывод, что государство, если проявляет достаточную жестокость, всегда право, и к нему неприменимы обычные нормы морали. Это глубоко безнравственная и ошибочная идея. Государство может быть преступным, и наш долг об этом помнить.
Но все эти аргументы разбиваются о железобетонную уверенность сталинистов в том, что их кумир сделал Россию по-настоящему великой. Лев Рубинштейн.
«Ну и что?» – скажут вам, обидно рассмеявшись прямо в ваши честные лица. «Ну и поубивал. Ну и по делам», – скажут вам. «А как же вы еще-то хотели в первом в мире государстве рабочих и крестьян? А Гитлера кто?» – скажут вам. «Практически в одиночку завалил. Пушкин?» «А плевать», — скажут вам в души наших дедов-прадедов, умиравших с этим именем на устах, кто позволил? Нет, друзья, поздно. Тем более, что Сталин — это давно уже не имя конкретного физического лица. Это давно уже не имя собственное. Это имя нарицательное, которое давно уже уместно писать со строчной буквы, вроде как название хронического заболевания, которое властно напоминает о себе в периоды сезонных обострений. Это не лечится. Это в лучшем случае залечивается.
Но пока об излечении явно не может быть и речи. Многие обратили внимание на то, что на недавней большой пресс-конференции Путин упомянул Сталина в одобрительном ключе.
Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали.
Юрий Альберт.
Гитлер, кстати, тоже не запятнал, а руководители Франции, Великобритании и даже США со Сталином встречались и бумажки подписывали. Странно, что Меркель этим не хвастается.
Дарья Митина.
Путин к Сталину относится с респектом, а на Ленина постоянно бурчит. К Ленину у него явно что-то личное. Он его упоминает к месту и не к месту. Странно, в нашей стране обычно что-то личное у людей как раз к Сталину в силу понятных причин. А то, что Путин противоставляет Ленина Сталину, так это от глубокого непонимания и идей, и практики. Что первого, что второго.
Практика политических репрессий, которые все набирают обороты, позволяет некоторым комментаторам предположить, что возвращение нашего советского терминатора уже состоялось. Игорь Эйдман.
В Москве проецируют на стены наружную рекламу. Портрет Сталина с надписью «Я вернусь». Что-то припозднились с этим. Сталин давно вернулся и Путиным работает. В этом году было множество абсолютно сталинских процессов, на которых судили мнимых террористов и экстремистов, врагов народа. При Сталине были дела эсперантистов, радиолюбителей, историков, геологов, а при Путине состряпали процесс узбеков-поваров. В Петербурге 10 декабря 2019 года был вынесен приговор по делу о террористическом акте в петербургском метро. Сроки наказаний вполне сталинские – от 19 лет до пожизненного лишения свободы. Вина подсудимых абсолютно не доказана. Все это сильно попахивает чекистской провокацией.
Сергей Митрофанов.
Репрессивный характер сталинизма – уже преступление против человечности, и это не замазать якобы какой-то успешной оргдеятельностью. Но оправдание сталинизма нужно не само по себе, а с вполне утилитарной целью – фальсификацией законности в стране сегодня.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Ярослав Шилов. На этой неделе продолжились суды по московскому делу. Самариддина Раджабова судили за то, что он бросил бутылку в сторону сотрудников полиции и не попал, но заставил их испытать испуг от звука падающей бутылки. Сергей Смирнов.
Полицейские, чудом оставшиеся в живых после броска непопавшей пластиковой бутылки, дают показания. Хлопок был такой, что я сразу обратил внимание. Вы обращались за медпомощью к психологу? Нет. Чувство страха до сих пор остается? Через некоторое время прошло, конечно. Я не первый год в органах. Было состояние аффекта, угроза жизни, адреналин, пересказывает свои ощущения полицейский Камбаров. В связи с чем вы испытывали чувство страха? Я испытал его от хлопка рядом со мной.
Андрей Нечаев.
Четырех полицейских, смертельно испугавшихся пустой пластиковой бутылки, брошенной Раджабовым, нужно немедленно гнать вон. Трусам нельзя доверять охрану безопасности россиян.
Елена Санникова.
Кстати, сам Самариддин получил в тот день, 27 июля, резиновой дубинкой по голове и упал на газон. Но гораздо больше этого его возмутило, как избивают дубинками женщин и совсем молодых парней, подростков, надо полагать. И в знак возмущения он и бросил на асфальт пустую бутылку, никого не желая задеть и никого не задев. И после этих показаний прокурорша, глазом не моргнув, запрашивает ему 3,5 года реального лишения свободы, сообщив еще, что отягчающих обстоятельств нет, а смягчающие есть, включая то, что он помогает материально сестрам и маме.
Отец Самариддина Раджабова заявил в суде, что гордится своим сыном и его гражданской позицией. Медиазона записала его речь.
Я воспитал хорошего сына с таким гражданским позицией. Я горжусь. Я хочу, чтобы все россияне воспитали вот так своего сына, чтобы у них была гражданская позиция, они били вора и мошенника, и убийца, и грабителя, они различили, не были, чтобы слепыми не были. Я горжусь, что у моего сына есть такая позиция. Я ему сказал, своему сыну, сказал, уезжай из этой страны. Здесь ничего тебе не светит, ничего хорошего. Уезжай. Одна беда. Вокруг все воры, мошенники, бандиты. Огромное спасибо тем людям, простым гражданам, которые вышли не только за моего сына, не только за московское дело, за всех политзаключенных 29 сентября. Огромное спасибо им. Я младшим даже говорю, дочке сказал, сейчас она, наверное, подойдет. Ему сказал, и младшим говорю, который учится в 8 и 7 классе. Учитесь хорошо и уезжайте из этой страны. Здесь вас ни к чему хорошему, вас ничего не ждет хорошее.
В блогах этим выступлением поделились сотни людей. Виктор Шендерович.
Главный урок московского дела – уезжайте отсюда.
Дмитрий Гудков.
В суде выступал отец Самара, Садриддин. Сам он таджик. Самар тоже родился в Душанбе. Отец говорит по-русски с сильным акцентом и грамматическими ошибками. Судья даже спросила, не нужен ли ему переводчик, на что он с обидой ответил, что нет. Садриддин – российский гражданин, он приехал в Россию, получил паспорт, вырастил здесь 5 детей. Он – это первое поколение эмиграции, а дети – второе. И сам Самариддин и его сестра Матлуба прекрасно говорят на русском языке. У Самара по нему была 5, он пишет на нем стихи. Это хорошие стихи. «Не верите мне?» Поверьте Оксимирону. В своем заключительном слове Самар в итоге с рэпа перешел на ритмизированную прозу. Так смогут редкие Иванов, Петров или Сидоров. Об этом я говорю потому, что Россия могла бы стать правильным котлом, страной, куда, как в США, приезжают за будущим, в котором свой Барак Обама или Самариддин Раджабов могли бы стать, если не президентом, то кем захочет. А в нынешней России у человека нет шансов, особенно их нет у молодого человека, если ему, как Самаридину, 21 год. И совсем их нет у сына мигранта. Пусть он даже приезжал каждый день по 25 километров, чтобы заниматься спортом, начал работать в юном возрасте, писал стихи и мечтал стать актером. «Вы не отпускаете меня, потому что я черный», — сказал Самаридин в конце суда. И никто ему не возразил. Наоборот, каждый из ментов подчеркивал, Самаридина задержали по ориентировке как азиата. Если ничего не поменять, то у России нет будущего. Будущее – это не Крым, это готовность принимать людей и открывать для них перспективы. А сейчас карьерный лифт идет или в будуар, или в автозак. Третьего не дано. Ни до черных, ни до людишек. Тут бы своих дочек пристроить.
Лоялисты, конечно, пытались оправдать суд над Самаридином как могли. Телеграм-канал «Выпускайте Кракена».
Сегодня бутылкой ни в кого не попал, завтра камнем ни в кого не попадет, а через неделю пулей никого не заденет.
Но такие голоса были в меньшинстве. Борис Вишневский.
Самаридин Раджабов не виновен, как и другие узники московского протеста. Он должен быть оправдан, а наказаны те, кто его преследует, как и те, кто преследует Константина Котова и Егора Жукова, Юрия Дмитриева и ингушских активистов, Данилу Беглеца и Кирилла Жукова и других политзаключенных. И вопрос к «Ведомостям», РБК, «Коммерсанту»: вы готовы выйти с первыми полосами «Я, мы, Самаридин Раджабов»? Разве дело Раджабова не столь же сфабрикованное, как дело Голунова? Уверен, вписываться надо за всех. Свободу политзаключенным.
Самаридину Раджабову неожиданно назначили лишь штраф, освободив его в зале суда. Как уже несколько раз в последнее время, гражданское общество вынуждено радоваться даже не оправданию, а всего лишь мягкому приговору без тюремного срока. Кирилл Шулика.
То есть Раджабов сейчас выходит на свободу и записывает трек с Оксимироном. Во-первых, это круто, и победа адвокатов Сергея Бадамшина и Андрей Цискаришвили, потому что парень на свободе. Во-вторых, это не круто, потому что парень отсидел в СИЗО за то, что не совершал, поэтому приговор надо обжаловать.
Другой вторничный приговор оказался жестче. Сергея Суровцева приговорили к 2,5 годам лишения свободы. По версии следствия, он ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением, причинив тому физическую боль. Юрий Джебладзе.
Тверской суд приговорил фигуранта московского дела Сергея Суровцева к 2,5 годам колонии общего режима. Якобы он оказал давление на полицейских, схватившись за ограждение. 1,5 дня следствия, 1,5 дня в суде. Приговор читали 10 минут.
Кирилл Гончаров.
Безумно рад за Самара Раджабова и его адвоката Сергея Бадамшина. Но вот такое различие в приговорах фигурантам настораживает. Очевидно, сроки дают тем, о ком меньше всего информации в СМИ и интернете.
Твиттер «Гражданин Динозавр».
Получается, что отпустили всех публичных фигурантов московского дела. Значит, резонанс-то и правда работает? А я вообще не верила. Верила бы, впряглась бы куда больше. Очень стыдно, что могли отбить всех, а отбили только Жукова и Раджабова. Очень стыдно.
Призывы к гражданской солидарности звучат во многих постах. С другой стороны, блогеры отмечают, что пространство для всевозможных коллективных действий за последний год усилиями властей сузилось до крохотного пятачка. Вместо массовых выступлений в защиту невиновных, россияне теперь могут разве что постоять в очереди на одиночный пикет. Алексей Захаров.
Право людей собираться мирно и без оружия – базовое. Если какая-то проблема важна и затрагивает интересы многих жителей города, то они имеют право собраться в центре города. У всех на виду. Это вопрос и их права на достоинство, и их права на публичность. Митинг или шествие – такое же легитимное использование городского пространства, как и все остальное, если не более приоритетное. Руководством нашей страны право граждан собираться решительно не признается, как, впрочем, и другие политические свободы. И ситуация с лета стала хуже. Объявить несогласованный митинг – боязно. Потеря политических прав рано или поздно приведет к потере качества жизни, уплотнительной застройке, более высоким налогам, мусорным свалкам. Ведь интересы человека с чемоданом денег, застройщика или мусорщика, всегда будут представлены во власти. А у простых людей, кроме политических и гражданских прав, ничего нет. Надо об этом помнить и требовать соблюдения свобод по мере возможности.
Вместе с тем сплачиваться россияне стали чаще, считает Юрий Сапрыкин. В колонке для журнала Forbes он назвал словом года составное местоимение «Я-мы», изобретенное СМИ во время кампании в защиту Ивана Голунова.
Весь прошлый год мы проделывали операцию «Я-мы». То в Фейсбуке, то в пикете, то в разговоре, иногда в шутку, но чаще всерьез. Это был акт присоединения к чьей-то беде или чьей-то проблеме, о котором по тем или иным причинам оказалось необходимо заявить, сказать, что я – это не одинокий атом во враждебном социальном космосе и не замкнутая со всех сторон монада без окон и дверей. И в этом году мы нашли вот такую стандартную форму для декларации своей солидарности.
Сапрыкин призывает не впадать в отчаяние от того, что невозможно защитить всех, и продолжать делать то, что в наших силах.
Мы не стали автоматическими хорошими от того, что вышли на пикет за Голунова или научились замечать какую-то несправедливость там, где раньше ее не замечали. Если ты берешь на себя ответственность хоть за что-то, тебе всегда придется жить с мыслью, что рядом есть не менее важные дела, требующие твоего участия, твоей ответственности, но ты их не видишь или за ними не успеваешь. Не надо из-за этого сходить с ума, но надо понимать, что вот эта собственная этичность – это не результат, а процесс, путь, конечная точка которого никогда не будет достигнута. Надо уметь выносить этот груз ответственности и не прятаться от него в цинизм.
Самариддин Раджабов в интервью «Дождю» после освобождения заявил, что будет и дальше ходить на митинги за освобождение невиновных.
На митинги, конечно, надо выходить. Я не перестану выходить, пока не отпустят всех политзаключенных, скажем так, или не начну разговаривать с народом и решать проблемы.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Ярослав Шимов. «2019 год войдет в новейшую историю страны как год ожесточенной борьбы против оппозиции». Но дело активиста ФБК Руслана Шевединова даже здесь стоит особняком. Шевединова захватили в ходе настоящей полицейской операции и отправили служить в армии, причем на новой земле. Его коллеги по фонду борьбы с коррупцией почти 17 часов не знали, где он находится. По приказу силовиков Руслану заблокировали телефон. Алексей Навальный.
Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шевединов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал. По крайней мере, задействованные силы и средства впечатляют. Вчера днем ему блокируют сим-карту, сразу вслед за этим оперативники ФСБ ему взламывают дверь, после чего меньше чем за сутки на нескольких самолетах его увозят на новую землю, какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.
Александр Кынев.
Это называется государственный бандитизм. Каторга без суда и следствия.
Татьяна Усманова.
Это, безусловно, политически мотивированное преследование, ведь к простым людям не приходят с обыском и не выламывают дверь, чтобы те пошли родину защищать.
Леонид Санкин.
Даже в дикие времена брежневского застоя трудно представить ситуацию, чтобы призывнику ломали дверь квартиры, попутно квартиру грабили сотрудники милиции и прокуратуры, а затем похищали человека и на самолете отправляли в удаленную Северную область.
В Москве прошла акция в поддержку Шевединова, которую организовали активисты Либертарианской партии России. Координатор пикета Александра Маяк пообщалась с Радио Свобода.
Человека выкрали из дома и не оставили никакой весточки, что людям просто пришлось его искать и уже найти человека на архипелаге «Новая земля». Естественно, это волновало, волнует то, что с этим ничего нельзя сделать, и действительно власти имеют на это условное право, но похищать человека из дома они не имеют.
Многие комментаторы указывают на то, что своими действиями власти фактически приравняли армию к месту лишения свободы. Виктор Шендерович.
Но вообще, конечно, шутки шутками, просто похищение человека в открытую. А призывная армия заведомо не имеет никакого отношения к обороноспособности. Это рабовладельческий институт и только. Так что в данном случае ее использовали совершенно по профилю.
Сталин ГУЛАГ.
Похищением Руслана Шевединова власть поставила знак равенства между тюрьмой и армией, а потом будут рассказывать на День Победы, как многое армия значит для страны.
Лев Шлосберг.
Случай Руслана Шевединова открыл новый вид политической ссылки – принудительное направление на военное поселение, по сути, на каторгу. Новая земля – это на века отравленное радиацией советского ядерного полигона место, служить и жить там можно или по приказу, или по безумию. Но везде живут люди, и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на новой земле и останется там собой. Там будет очень тяжело. Важно не забывать его во все дни его военной службы. Родина – это мы, а не пославшие его на неживую землю нелюди. Поэтому Родина с тобой, Руслан.
Аббас Галямов.
Недавно изучал историю германской революции 1918 года. Так вот, во время Первой мировой войны там тоже активно практиковалась отправка политических противников на фронт, на самые опасные его участки.
Но за примерами не нужно ходить за границу. Практика эта с успехом применялась в царской России, вспоминает Тамара Эйдельман, приводя в пример классика украинской литературы Тараса Шевченка, которого арестовали за сочинение стихов на украинском языке.
Шевченко, которому было уже 33 года, забрали в солдаты и отправили служить под Оренбург, запретив при этом писать и рисовать. Шевченко – поэт и художник, лишенный возможности самовыражения. Прослужил 10 лет, и только в 1857 году, когда власть в стране сменилась и режим в преддверии реформ стал смягчаться, его выпустили. Умер он в 1861 году. Все эти годы он, конечно же, много пил.
В лоялистских блогах, конечно, спецоперация вызывает только злорадство. Маришка Цыкунова.
Интересно, смогут ли отцы командиры сделать изнеженного столичного революционера, шатателя режима с айфончиком, нормальным человеком? В любом случае, погружение в реальную жизнь, несомненно, окажет сильное влияние на организм.
Леонид Дегтярев.
Навальня-то воют, как будто его на урановый рудник послали. Ребята, а как же соблюдение любимой вами Конституции? Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Сергей Корнеевский.
Я бы отправил всех до единого сотрудников Навального служить в армию и на флот. Они познакомились бы с народом и расстались бы с иллюзиями, набрались бы жизненного опыта, научились бы в конце концов сами, без помощи мамы, заправлять кровать.
Но даже среди недоброжелателей Шевединова можно встретить более достойное поведение. Сергей Бочарников.
Легко призывать людей помочь твоему другу, знакомому, единомышленнику. Когда же неприятности приключаются у того, с кем ты в контрах, обычно это лишь повод для мелкого злорадства, но не в этот раз. Да, признаюсь, с Русланом Шевединовым у меня значительные разногласия. Да, даже бывали случаи, когда, попав в одну компанию, я с ним избегал необходимости поздороваться. Но сейчас это все не важно. Хороший он или плохой, за наших или за ваших, с тупого конца разбивает яйца или с острова, ничто из этого не дает государству права хватать человека, выламывать дверь его дома, отключать мобильную связь, похищать, да, именно похищать, и тайно отправлять практически в секретную тюрьму за Полярным кругом. Одно то, что в 2019 году армия остается обязательной, что люди не могут просто сказать «не хочу», а должны в судах, на медкомиссиях доказывать, что не могут, это просто узаконенное крепостное право и рабство. Разумеется, все причастные к этому преступлению, только так и никак иначе, будут когда-нибудь отвечать за свои действия. А сейчас сил и терпения Руслану, и искренне желаю ему пережить эту ситуацию без потерь для себя. А вы расскажите друзьям и знакомым о том, какая дичь происходит сегодня в России.
С вами были «Цитаты свободы». Выпуск подготовила Аля Пономарева. У микрофона был Ярослав Шимов. До скорой встречи.